Микрофон Олег Обухов. Здравствуйте. В этом части подведем экономические итоги недели. Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, ВКонтакте. Ждем ваши комментарии и вопросы. Телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, по которому можно позвонить и задать вопрос. Присоединяйтесь к беседе, не стесняйтесь. Вопросы также ждем ваши в WhatsApp 968-766-3311, номер телефона. И первая тема, с которой мы начнем обсуждение в этом часе. С ноября добыча нефти в рамках сделки ОПЕК плюс сократится на 2 миллиона баррелей в сутки. Это идет вразрез с планами США насытить рынок углеводородами. В Москве решение добытчиков черного золота оценили, отметив единое стремление к стабилизации на энергетических биржах. Китайские пользователи портала Гуанча восприняли сообщение ОПЕК плюс как снижение способности Америки контролировать мир. На этом фоне Россия в сентябре восстановила добычу нефти до июльских объемов. С нами на связи кандидат экономических наук Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот страны, участницы соглашения ОПЕК плюс, все-таки решили сократить уровень добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, а также продлили сделку аж до конца 2023 года. Насколько неожидаемым такое решение было для Соединенных Штатов Америки?
Ну, давайте скажем, что понятие Соединенные Штаты Америки вообще очень разное. То есть нет единой позиции Соединенных Штатов Америки по этим вопросам. Кому-то интересно, чтобы нефть была дорогая, кому-то дешевая. Поэтому здесь, наверное, это интересно тем, кому нефть лучше была бы дешевой. Ну, да, это было немного неожиданно. С другой стороны, страны ОПЕК всегда играют свою игру, и их интересуют действительно высокие цены.
Николай Олегович, ну вот раньше считалось, что все-таки Саудовская Аравия каким-то образом не то, чтобы прям полностью подчиняется желанию Соединенных Штатов, но, по крайней мере, консультируется. Но в этом случае мы поняли, что Соединенные Штаты хотят одного, Саудовская Аравия другого. Совершенно идут вразрез с желаниями Вашингтона, я имею в виду, Саудовская Аравия идет. Вот этот момент как расценивать? То, что действительно Саудовская Аравия стала играть по своим правилам и учитывая лишь свои национальные интересы?
Но Саудовская Аравия всегда играла по своим правилам. Иногда эти правила совпадали с американскими, иногда нет. Но это нормальная ситуация в мире. Ничего удивительного там нет особенного.
В Кремле прокомментировали решение ОПЕК+. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение, заявил, что организация выступила за стабилизацию на мировых энергетических рынках. Но говорить о стабилизации энергорынка США вряд ли тут приходится, потому что штатам придется распечатывать, уже, собственно говоря, распечатали свои стратегические запасы, чтобы хоть как-то нивелировать тот же рост цен на топливо. Байден уже стал обвинять в росте инфляции не только России, но и Саудовскую Аравию.
Ну, Байдена интересует своя внутренняя повестка значительно больше, чем что-либо другое, безусловно, потому что от экономической ситуации внутри зависит в том числе и перспективы переизбрания, поэтому, да, конечно, его очень интересуют вопросы внутренние. Вообще, Америку больше всего практически любого президента интересует внутренняя политика. Внешняя политика Америки мало интересуется.
А китайцы, и имеется в виду те, которые очень часто читают местную прессу, в частности, портал под названием Гуанча, обрадовались решению ОПЕК+, и у них такие комментарии были, что ОПЕК объявила миру, что не все решается Америкой. Как можно прокомментировать, вот, скажем так, такие радостные восторги со стороны китайских обывателей?
Ну, вы знаете, это обычная безграмотная конспирология, но в одном они правы, в том, что никогда Америка не решала в мире все. Мир многополярный в принципе существует очень давно, И он существовал в таком виде и десятки лет назад. Просто некоторые вещи воспринимались как действия, инспирированные Америкой, но далеко не всегда это было так.
Не всегда было так. Сейчас несколько иначе. Тогда действительно ли можно предполагать, что сейчас у Америки не хватает, скажем так, политических рычагов для того, чтобы действительно подмять под себя там решение той же ОПЕК+.
А у Соединенных Штатов никогда не подминали под себя ОПЕК. Наоборот, надо сказать, что роль ОПЕК сейчас стала значительно меньше, потому что доля ОПЕК в мировом нефтяном балансе сейчас очень сильно снизилась за последние десятилетия. Соединенные Штаты стали там крупным игроком. Это раньше Соединенные Штаты мало могли на это повлиять. Сейчас они могут повлиять на это намного сильнее.
Но если доля ОПЕК на энергетическом рынке не столь сильна, то почему тогда после решения о том, чтобы сократить добычу в рамках сделки на 2 миллиона баррелей в сутки, цены начали корректироваться с повышательной динамикой?
Потому что рынок нефти – это классическая, очень красивая и интересная олигополия, в которой решения любых стран зависят друг от друга. И любой игрок на нефтяном рынке, крупный, может своими действиями внести в него сумятицу. Даже Россия несколько раз это делала, поэтому, в общем, ничего удивительного там нет.
Николай Ильярович, на ваш взгляд, как сложно было действительно к такому решению прийти, я имею в виду в рамках ОПЕК+, чтобы снизить добычу нефти? Потому что, ну, насколько мы знаем, по прежнему опыту, ну, скажем так, не все страны охотно соглашались на понижение добычи.
Ну, здесь сейчас, во-первых, это связано с тем, что, судя по всему, спрос на нефть сейчас не настолько высок, и у стран ОПЕК есть свободные мощности, поэтому, в общем, они это делают достаточно безболезненно. Поэтому, в общем, наверное, они на это и пошли. Другое дело в том, что реакция нефтяного рынка – это скорее реакция такая быстрая и спекулятивная, потому что как это скажется на нефтяных ценах, надо будет смотреть где-нибудь через месяц.
Через месяц вы имеете в виду по тем котировкам, которые будут уже, скажем так, в начале ноября, да, следующего?
Да, наверное, когда успокоится вот эта спекулятивная волна, которая сейчас поднята этими действиями.
Ну вот мы уже не раз слышали о том, что Россия использует нефть как рычаг давления, и теперь стали объявлять и Риад в том же самом, и Саудовская Аравия не использует нефть в качестве оружия. Об этом заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр. Он назвал неверной мысль о том, что Риад сокращает добычу вместе с ОПЕК+, для того, чтобы навредить США. Но по поводу навредить США действительно были такие, скажем так, сообщения, месседжи в сторону Риада со стороны американцев. Это просто чистой воды оправдательная риторика, чтобы себя оправдать? Или это действительно так, что никакого рычага давления на Соединенные Штаты тут вообще в принципе нет?
Конечно, нет. Они не пытаются влиять на Соединенные Штаты. Они пытаются получить дополнительную выгоду себе лично. То есть это чисто экономическая история, а не политическая.
И что можете сказать по поводу той стратегии, которую сейчас будет придерживаться Вашингтон? Потому что было сказано о том, что они будут распечатывать свои запасы для того, чтобы урегулировать внутренний рынок энергетический. А есть ли предпосылки к тому, чтобы Соединенные Штаты увеличили добычу нефти непосредственно на своей территории?
Понимаете, в чем дело? У нас, особенно у журналистов, очень превратное восприятие крупных стран как каких-то монолитных, сильных игроков с единой какой-то позицией. Нет такого понятия «нефтяная позиция Соединенных Штатов». Есть позиция, скажем, руководства страны, есть позиция нефтяных компаний, и они не обязательно будут совпадать. Это нормально. Потому что Белый дом не управляет нефтяными компаниями. Это очень странное заблуждение, которое почему-то у нас транслирует очень хорошо. Дело в том, что частный бизнес, в принципе, в Америке решает свои дела сам, да, как он это считает нужным. И если это совпадает с позицией президента, то это хорошо. Если не совпадает, то нет.
Да, понятно. Николай Леонидович, еще один вопрос. В России добыча нефти в сентябре преодолела августовское снижение, восстановилась добыча до июльских объемов. И в годовом выражении этот показатель, считают энергетические аналитики, может снизиться не более чем на 1%. Хотя раньше были прогнозы, менее позитивные. Насколько реальным может быть этот прогноз, что если и снизится добыча в России в годовом выражении, то только на 1%?
Ну, пока очень рано говорить, потому что санкции только начинают действовать нефтяные. Вот когда они начнут действовать, тогда и посмотрим, потому что пока еще рано об этом говорить. Вероятность того, что России придется снижать свой выпуск, достаточно высока. И вообще в перспективе, конечно, Россию ждет падение выпуска нефти. И это падение едва ли можно будет компенсировать чем.
Ну, тут, возможно, еще стоит упомянуть тот момент, что все-таки Евросоюз будет вводить ограничения, вернее, потолок цен на российскую нефть. Вот 5 декабря это сама непосредственная нефть, и с 5 февраля нефтепродукты. По всей видимости, вот этот момент тоже может сказаться, скажем так, на этом показателе, да, по поводу добычи нефти России за весь 2022 год.
Да, безусловно, только мы пока не знаем, насколько он скажется, это надо будет смотреть. В любом случае, все эти санкции будут для России достаточно болезненны.
Ясно. Николай Леонидович, спасибо вам большое за ваши комментарии. Кандидат экономических наук Николай Кульбак комментировал ситуацию, которая складывается на энергетическом рынке в мире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Санкции вступят в силу 5 декабря и 5 февраля 2023 года, соответственно. В новый пакет санкций вошел запрет на перевозки нефти из России в третьи страны по отгрузочной цене выше потолка. Предположительно, это $60 за бары или за бочку. Ограничения включают также запрет на сопутствующие услуги, в том числе страхование транспортировки нефти из России. Способна ли Россия переориентировать европейские поставки на другие рынки? С какими сложностями столкнуться российские добытчики? И что подсказывает иранский, венесуэльский опыт пребывания под аналогичными санкциями? С нами на связи эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот новые санкции включают запрет на транспортировку по морю российской нефти третьими странами по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги. А с танкерами-то у России не очень?
Ну как сказать не очень? 131 танкер у Совкомфлота.
Но, насколько я могу понимать, не хватит, например, этих танкеров для того, чтобы всю ту нефть, которую добывает Россия, можно было совершенно спокойно транспортировать, если вдруг понадобится переориентировка на другие рынки поставки нефти.
Разумеется, нашего танкерного флота на все 5 миллионов баррелей, которые мы в сутки экспортируем, не хватит.
Так вот, по всей видимости, на этот-то и расчет был сделан, в том числе Брюсселем, чтобы как можно сильнее надавить вот в этом случае, чтобы нельзя было воспользоваться танкерами третьих стран.
Ну, вы знаете, я вижу три положительных элемента во всей этой ситуации.
Так, хорошо.
Первый элемент такой, что вырастут цены на нефть. Они уже в пятницу выросли вчера. И причем вчера на $4.5, а всего в ожидании вот этого события вот, цена выросла с 83 до 98. Это ничего себе, 20%. Это раз. И второе. Очень радует, что вот эти все страшные санкции не завтра вводятся, а с декабря, а на нефтепродукты и вовсе там с февраля. это специально сделано, чтобы люди могли подготовиться. Ну что мне мешает, скажем, вот я продаю свою нефть за $100 за баррель. Я $60, сколько там разрешают американцы, плачу поставщику, а $40 я плачу ему за услуги, за сотрудничество, вот, за воробьев, которых там он мне переловил, за что угодно. Есть 2 месяца, и смею вас заверить, таких схем будут десятки. Разумеется, это не для Роснефти, потому что это крупная компания, которая там миллионами экспортирует. А вот маленькие наши нефтяные компании, они ведь тоже нефть экспортируют. Вот они к этому прекрасно прибегнут, и китайские прокладки будут, и индийские, и другие, все, кто захочет иметь скидку в цене, с удовольствием по этому пути пойдут.
И получается, что вот эти вот маленькие компании, которые не всемирно известны, о которых мало кто знает, как раз-таки и смогут нанять танкеры, например, какой-то третьей страны, для того, чтобы экспортировать российскую нефть заказчику.
Совершенно верно. Вот. Я уж не говорю о том, что ее можно привезти там куда-то в Индию, там она смешается с чем-то и дальше пойдет в Европу. Вот. У нас большие нефтепарки и у нас, и во всех крупных странах. И есть третий еще аспект. Знаете, не только танкерный флот у нас, мы сейчас строим новые танкеры, но и страховые компании. Ведь Совкомфлот весь свой танкерный флот застраховал у российских страховщиков. То есть Россия и другие страны спокойно отбирают этот богатейший рынок перевозки нефтепродуктов и страхования у западных компаний. Если они хотят рубить сук, на котором сейчас вот ездят, ну, флаг в руки, и давайте быстрее говорить.
Ну, а не получится ли так, что в какой-то момент против российских страховщиков начнут вводить санкции?
Ради бога. Российские страховщики на Западе ни копейки держать не будут. Сейчас это уже аксиома для любого нашего крупного предприятия. Поэтому пусть объявляют любые санкции. Вот сейчас, допустим, против меня они объявят санкции, понимаете, опасливаются. Что они мне могут сделать? Отнять у меня дом? Нет. Отнять у меня 3 рубля, которые лежат в швейцарском банке? Нет у меня там 3 рублей.
Так, понятно. Александр Григорьевич, тогда давайте, может быть, здесь рассмотрим, какими могут быть альтернативные пути поставок российской нефти, с учетом того, что небольшие российские компании смогут воспользоваться танкерами третьих стран, что есть российские страховщики, которые, собственно говоря, готовы на свой страх и риск застраховать эти импортные поставку на экспорт.
Путей достаточно много. Я думаю, нефтепродукты все-таки пойдут больше в страны, которые к нам близки. Там в тот же Иран, может быть, Афганистан, кстати, очень просит у нас нефтепродукты. Чем платить будет? Это второй вопрос. В Китай пойдут. Теперь очень большой альтернативный путь – это трубопровод. Собственно говоря, санкции и не распространяются на трубопроводный транспорт нефти, а следовательно, Словакия, Болгария, Венгрия – они будут платить нормальную цену, как платили раньше, так и сейчас. Они... И то же самое Китай, у которого у нас есть трубопровод ВСТО, 30 миллионов тонн в год может...
Но там уже даже поговаривают, Александр Григорьевич, что хотят еще вторую трубопровод нефтяной построить в Китае через Монголию.
Это может быть все-таки рановато, потому что дело это долгое. А вот железной дорогой запросто. И Ходорковский еще... в каком-то 90-м, не помню, году, вот, он железнодорожными цистернами прекрасно отправлял в Китай свою нефть, нефтеюганская, вот, и обходилось это в $90 за тонну, следовательно, за баррель $15 лишних. При цене в 100 это совершенно пассивные затраты.
Но если говорить про поставки по железной дороге в сторону Азии, вот многие эксперты и экономисты говорят, что это, да, с одной стороны выгодно, но с другой стороны это очень долго, потому что те объемы, которые могла бы Россия поставлять в Азию, просто нет такой способности. Железная дорога просто не готова обслужить такой оборот туда-обратно цистерн.
Вы понимаете, вот тут нам вряд ли стоит очень детально прорабатывать такие варианты. Это рынок. Вот. И вот на рынке изменилась ситуация. Значит, какую-то сторону нефть поставлять нельзя. Поставщики будут искать вот пути выхода. И смею вас заверить, найдут. Потому что вы начали с Ирана. Так вот, никогда еще Иран не снижал экспорт своей нефти. И поступление денег за нее у нее снижались только тогда, когда резко падала цена. В 2015 году, вот да. Хотя он под санкциями уже 11 лет. А как только цена повышалась, так он свои 60 миллиардов долларов за эту нефть получал.
А если вот так вот в целом сравнивать с санкциями, которые были введены против Ирана, против той же Венесуэлы, России, в похожей ситуации оказывается, или там в лучшей, или в худшей?
Нет, Россия, конечно, в лучшей ситуации, потому что у нее, во-первых, есть приграничные страны, которые с удовольствием нефть берут, и нефтепродукты тоже. У России поддержка в мире с населением, ну, скажем, 6 миллиардов. Вот. А против России это 1 миллиард. Вот, соответственно, нет нужности. Даже Бразилия недавно сказала, она у нас с удовольствием дистоплива купит. Дешевая, потому что.
Угу. И еще такой момент хотел уточнить, Александр Григорьевич. Вот получается так, что сейчас выигрыши, если учитывать, что с 5 декабря начнутся санкции против российской нефти, то получается, что те страны, у которых есть нефтепровод с Россией, да, то они, получается, в выигрышном положении?
Ну что значит выигрыш? Они будут получать нефть. По какой цене? По высокой цене, по той, которая служится там, согласно договору, с учетом биржевых котировок сейчас. Вот. А те страны, которые, так сказать, не имеют трубопровода, если они примут решение такое, что вот не покупать российскую нефть дороже, скажем, $60 за баррель, они еще не сказали, почем можно покупать. Если такое решение примут, они просто ее покупать не будут. Вот вся разница. Ну, они купят у Саудовской Аравии, там еще у кого-то.
А Саудовская Аравия поспособствует, скажем так, поставкам российской нефти в каком-то, каким-то образом готова, может? Есть какие-то такие вот моменты интересные?
Ну, а какой смысл? Понимаете, рынок сейчас достаточно напряжен. То есть вот после решения ОПЕК+, о том, что на 2 миллиона баррелей в сутки сократится добыча по всем 16 странам, вот, то не зря же цена поднялась. То есть все ожидают, что нефти будет дефицит. И если еще какие-то страны при дефиците предложения нефти будут лишены возможности покупать, то им просто будет хуже. Ну, доллара на 3-4 за баррель. Придется покупать с переоценкой, потому что дорога дальше там будет, значит, или какие-то еще посредники будут там участвовать. Вот и все.
И еще один вопрос от наших слушателей. Следует ли ожидать снятия или значительное ослабление санкций против Ирана и Венесуэлы в ближайшее время? Степан из Ярославля спрашивает.
Что касается Венесуэлы, то это никакой роли не играет. Вы понимаете, Венесуэла пришла сейчас к пределу своей добычи. Она добывает вот меньше миллиона баррелей в сутки. А когда-то было 2,5.
Да, с Венесуэлы вот, понятно. Потому... А про Иран, если коротко, Александр Григорьевич, пожалуйста.
Про Иран примерно то же самое. Иран сейчас добывает 4 миллиона баррелей в сутки. Он завтра увеличить добычу даже в 1,5 раза не сможет.
Понятно.
Ему потребуется минимум 5 лет.
Александр Григорьевич, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов был на связи со студией «Радио Спутник».